Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Алексей Тимофеев, Евгений Майструк в студии. Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений пришел с обзором информационным. Дайджест.
Начнем.
Сейчас будет. Начнем. Поехали.
Прекратите специальную операцию на Украине. С таким требованием принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. В отличие от резолюции Совбеза ООН, резолюция Генеральной Ассамблеи не может предписывать принудительных мер в отношении государства. Назначение таких мер, еще раз, прерогатива Совбеза ООН.
То есть вот эта резолюция, это просто такой крик на бумаге?
За резолюцию, за крик на бумаге проголосовали 141, представители 141 страны. Против 5, воздержались 35. И вот здесь вот воздержались Китай, Индия, Куба, там 35 же стран, да? Угу. Ну вот у меня Ирак, Пакистан, удивили меня некоторые. Вот.
Почему? Китай, Индия, ну, полмира, да? Ну, вот как бы. Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран,
нет,
Ирак. Нет,
ну, Ирак под полным контролем Соединенных Штатов до сих пор. И в свете того, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензи говорит, что Россия знает о беспрецедентном давлении, которое западные партнеры оказывали на огромное число стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это были открытые циничные угрозы, говорит Небензи. И вот, пожалуйста, там Пакистан, Ирак в числе стран, которые воздержались. Но 141 страна за эту резолюцию. Говорит, прекрати специальную операцию на Украине срочно. Ну, как на это реагировать?
Не знаю. Ну, а так уже отреагировали. Ну, а мы против. А Китай и Индия воздержались. Ну, вот, вот.
Еще один вопрос. Насколько это предсказуемо?
Ну, тут, так сказать, вообще гадалки не ходи, вот то, что называется. Но ты не мне эти вопросы...
Третий вопрос. Да. Насколько это важно?
Ах, для кого? Можно вопросом на вопрос?
Значит так, я живу в России с какого-то там 91-го года, что ли. Угу. Вот поэтому для России, да.
Для России важно или не важно, не знаю. Давай вот этот с этого вопрос тогда начнем спрашивать вице-президента Фонда развития современной дипломатии, политолога Дмитрия Перлина. Он с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, насколько это важно?
Я все-таки считаю, что это не важно, потому что, как правильно вы уже сказали, это предсказуемый, абсолютно предсказуемый результат. Позиция Российской Федерации вообще по ООН, она давно сводилась к тому, что нужно реформировать ООН, потому что современная эта международная структура является, по сути, местом пропаганды западного мира, англосаксов и, в первую очередь, США. Это не инструмент разрешения кризиса.
Вот именно. Но другой площадки нет, понимаете? Вот такой же площадки другой нет. Вот в чем, видимо,
поэтому
главная причина.
Поэтому позиция России заключается в том, что нужно пересмотреть базовые принципы и, может быть, реформировать ООН. Если ООН и дальше будет заложницей внешней политики США, значит, нужно создавать новые структуры на базе БРИКС, на базе ШОС, на базе других международных союзов, которые будут именно эффективными, эффектными структурами, которые будут реализовывать объективные решения для разрешения кризиса. Позиция ООН по Украине, даже вот если мы возьмем решение по Украине, по Минским соглашениям, да, чем на практике? Ну, проголосовали, ну, приняли резолюцию. А дальше что? Украина не выполняла. Какие действия ООН? Никаких. Поэтому такая структура, которая зависит от внешней политики США, неэффективная. Сегодня очередной раз ООН подтвердила, что нужно пересмотреть и реформировать эту структуру для того, чтобы она действительно разрешала кризисы.
Слушайте,
например, Например, сейчас я коротко, если можно сказать, например, ООН должна была предложить механизмы реальной демилитаризации Украины без военной операции. То есть выводите войска, но мы взамен гарантируем даже на уровне Совбеза принятие решения о демилитаризации Украины. Ну, например,
Я просто хотел спросить, удастся ли создать какую-то альтернативу или так реформировать, чтобы это был представительный орган, там, но какой-то объективный. Положа руку на сердце, давайте, Вадим.
Положа руку на сердце, я здесь скажу только так. Практика критерий истины. Если будет хотя бы одно решение в ООН, которое будет практически реализовано, то надежда есть. Если нет, то нужно создавать, как я повторю, я считаю практическими, вот ОДКБ. Вот ОДКБ является структурой международной, пусть региональной, но которая продемонстрировала на примере того же Казахстана, да, некую систему, которая позволяет принять решения практические. Давайте перенесем некую ответственность на ШОС. Не ответственность, а принятие решений на ШОС, на БРИКС, и посмотрим, будет ли это с практической точки зрения. Сегодняшние события в мире, все эти санкционные давления, они разрушают существующую глобальную модель политическую. И поэтому глобальные политические структуры, такие как ООН, очевидно, могут тоже остаться в истории. И сказать сейчас, что какая-то из структур будет реальной, новой заменой ООН, конечно, я не рискну, но то, что это тот путь, по которому нам всем, нашим всем странам придется идти, в том числе после событий на Украине, я думаю, вот это точно будет.
Еще одна новость, которую мы хотели бы с вашей помощью разобрать, прокомментировать. Вот власти США угрожают российским пилотам и экипажам. Говорят, что их задержат, если самолеты нарушат воздушное пространство США. Исключение там, понятное, сделают для самолетов, которые принимают участие в гуманитарных операциях, утвержденных американскими авиавластями.
Гуманитарные операции, да, должны утвердить, да.
И для этого нужно будет получать соответствующее разрешение в Минтрансе Соединенных Штатов. У меня, знаете, сразу возникает вопрос по этому поводу. Значит, власти США угрожают российским пилотам и экипажам, если самолеты нарушат воздушное пространство США. И вопрос такой, а с чего вдруг они должны нарушать воздушное пространство США? Гражданские пилоты и экипажи. Чего вдруг?
Ой, вы знаете, заявление пиратов, воздушных пиратов, как сейчас себя заявили, по сути, США, они, конечно, абсолютно противозаконны и не соответствуют никаким нормам. Но в то же самое время подтверждают повсеместную практику внесудебной расправы, по сути. Внесудебной, в смысле, с международной точки зрения расправы, то есть когда право американских властей распространяется на другие страны и территории, а сейчас вот такая форма угрозы Российской Федерации. Они могут в любой момент признать любой самолет нежелательным и его остановить, задержать, посадить. Я думаю, это шантаж, это угроза. Под такими действиями в США нет абсолютно нормативной базы международной, и поэтому позиция пиратов воздушных.
Что касается там норм. Ну вот и что, так сказать. Вот еще одно сообщение пришло. Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора. Об этом говорит Белый дом. Но я вот не юрист-международник, но я убежден, что можно найти статью, конвенцию, положение, согласно которой вот нынешняя вот эта ограничительная мера будет нарушать, в общем, этот закон какой-то конкретный. Ну и что?
И это будет очередным подтверждением и свидетельством того, что международное право, в том числе с позиции Организации Объединенных Наций, нужно пересмотреть, чтобы это было объективные нормы, объективные конвенции в интересах широкого круга населения, только широкого круга стран и участников, не только в интересах США. В США на сегодняшний день вся практика 20 и 21 века говорит о том, что все законы конвенции диктуются в интересах одного гегемона США. Такая политика не может быть вообще на планете Земля. Покуда она называется планетой Земля, а не планетой американских Соединенных Штатов.
Это Баден-Баден, извини. Это Баден-Баден, я тебе скажу по поводу вот этого сообщения. Но это уже все. Вот США вводят полные блокирующие санкции в отношении оборонки российской.
Да.
Они уже вводили.
Да.
Ну, то есть они по второму разу вводят или что?
Видимо. Нет, а здесь, видишь, может быть, вот это слово «полный» и будет применен, возможно, я предполагаю, это требует уточнения. Закон вот этот вот КАЦА, который запретит другим странам или там угрожает другим странам попасть под санкции.
О чем Дмитрий говорит. Да. Хотели с вами обсудить еще Грузию же. Они, знаете, то ли под шумок, то ли чтобы успокоить тех, кто возмущается, что Грузия к санкциям не присоединилась. Непонятно. В срочном порядке Грузия подает заявку на вступление в Евросоюз 3 марта. Это председатель правящей партии «Грузинская мечта» сказал, он говорит, согласно программе, планировала подать Грузия заявку на членство в ЕС в 2024 году, тогда эта заявка была бы подкреплена новыми реформами и могла бы иметь преимущество по сравнению с досрочной заявкой. Ну, то есть сам Кобахидзе говорит, ну вот мы подаем заявку, потому что, ну, хотим досрочно. Чего? Подождите, ну там зачем?
Я вот, знаете, пользуясь вашим сленгом, все-таки рискну сказать, что это речь идет о заявке под шумок, как вы это правильно сказали. По моему мнению, это соответствует действительности. Я думаю, что Грузия здесь может сыграть следующим образом. Мол, смотрите, Украина в условиях агрессии подала заявку, а мы, Грузия, уже с 2008 года находимся под агрессией России. То есть Грузия может вспомнить, да, события 2008 года и под этот вот шумок попытаться тоже себя задвинуть. Но я в данном случае вижу все-таки эту ситуацию на руку Российской Федерации, точнее, не на руку Российской Федерации, а против Украины. Потому что фактически события 2008 года в Грузии могут быть действительно растрактованы, ну, примерно так же, как сейчас события на Украине.
А вот смотрите, Дмитрий, возвращаясь...
А две страны принимать.
Да, понятно, что касается...
И Украину.
Что касается Грузии, это понятно? Да, мы возвращаемся опять к санкциям, и они, может, отвечают на вопрос. Смотрите, они затронут вот эти санкции, о которых мы чуть раньше говорили, в том числе организации, которые поддерживают вооруженные силы России и Беларуси, Белый дом говорит. Ну и ведут экспортные ограничения, которые касаются нефтеперерабатывающей отрасли России. Вот такие дела.
Ну, я вернусь к ЕС. Я думаю, что здесь Грузия, скажем так, не поддержала Украину, а две страны не примут, потому что Грузия может всегда возмущаться. Если говорить про санкции, про нефтедобывающую сферу, ну, Россия к этому как минимум психологически готовилась. Мы видим, что постепенно правительство нашей страны распаковывает различные антикризисные, антисанкционные действия. И уже заявлено о том, что наш ответ не завершен, что мы продолжим вот эту вот политику ответов на санкционное давление. И мы посмотрим, конечно же. Но уже понятно, что мы будем разворачиваться на восток, в сторону Китая, в сторону Азии и искать новые проекты, новые какие-то возможности экономического сотрудничества своей компенсации тех потерь, которые США потенциально нам нанесет.
Спасибо большое. Благодарим вас. Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин был с нами на прямой связи. Давайте паузу, да, небольшую возьмем и продолжим. Да, нет, это я... Что ж ты думаешь, Грзегорж. Я не знаю, как его зовут, что ли? Все легионеры покидают Краснодар. Польский полузащитник Грзегорж Крыховик собрал всех легионеров, выступающих за Краснодар, за футбольный клуб, и убедил их покинуть российский клуб из-за ситуации на Украине. Решение было принято единогласно.
Да, вот такие дела. И...
Убедительный какой-то, посмотри, Грзегорж.
Я не знаю, что по этому поводу думают, например, болельщики, или что думают жители Краснодара или всей России. Или вот такие болельщики, как ты, что думают по этому поводу? А я думаю, только подождите, а может, это хорошо? Может, будет развиваться русский футбол, а они будут приезжать польские гжегожи играть?
Нет?
Нет.
Нет? Нет, легионеры нужны, и даже...
Очень нужны.
Последние... Нет, правда, все футбольные круги последние несколько лет говорят о том, что нужно отменить лимит на легионеров в российских клубах.
Больше надо легионеров.
Да, ровно для того, чтобы повышалась конкуренция внутри российского спорта, и чтобы появлялись новые звезды.
В Бразилии много легионеров?
Не
в Аргентине
знаю.
Много?
Не знаю.
Не знаешь?
Думаю, меньше, чем у нас.
Да?
Да.
А денег? Денег у Бразилии, у Аргентины. Вот, все. Вот ты не знаешь ответ на эти вопросы.
Ну, хорошо.
Я не болельщик, поэтому я к тебе обратился.
Поэтому прижал меня к стенке.
И никуда я тебя не прижимал. Я просто не очень понимаю, зачем нужны легионеры. И вот сейчас они уехали. Насколько это плохо? Я вот не понимаю, насколько это плохо. Гжегош уехал, ну и что?
Не просто уехал, а еще подговорил всех. Ты понимаешь,
пусть,
это тоже, да?
Пусть.
А куда капитан? Кто капитан Краснодара был?
Да,
вот
я не знаю.
Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что там за Гжегош замутил, подговорил всех? Кто там капитан в Краснодаре? Почему у него отобрали в раздевалке повязку?
А вы реально считаете, что все так и есть, как пишут телеграм-каналы?
А вы как думаете?
А я думаю, что надо проверять все тщательно и по 4 раза, особенно в нынешней непростой ситуации, обстановке, особенно с учетом того, какое информационное, прежде всего, давление оказывается сейчас на
Вообще
России.
Вообще не спорим. Нет, с вами ни капельки.
Это безусловно.
Правильно.
Но, так сказать, это же не отменяет тезиса моего о важной роли капитана в этой ситуации. Вообще и клуба, и владельца клуба. А мы знаем, что Краснодар в этом смысле особый клуб, с особой атмосферой, с особым владельцем, который, так сказать, души не чает и все, готов стерпеть все буквально, что происходит в его клубе, вкладывает огромные средства в развитие и так далее. Вот о чем, как бы в чем был мой вопрос.
Ключевые слова в развитие. Развитие – это прежде всего «Краснодар-2», великолепная академия и так далее. И мечта Галицкого – 11 собственных воспитанников в стартовом составе. Пускай это получается не естественным путем, не эволюционным, а революционным, но я могу только Сергея Николаевича поздравить. У него наберется 11 достойных воспитанников, а Гжегош пусть едет в свою Гжеговию и играет за Краковию.
Ловко.
Не, ну вообще, это красивее, чем я говорил, но тоже почти то же самое.
Да.
И, кстати, та же история произошла в Сочи, я имею в виду телеграм-каналы, вот это информационное пространство. Говорили, что все игроки Сочи иностранные после поражения от ЦСКА в Кубке уезжают. На самом деле ничего подобного. Дмитрий Рубашко, генеральный директор Сочи, категорически опроверг эту информацию, в том числе и в разговоре с моими корреспондентами, с корреспондентами «Спорт-экспресс».
А в «Зените» что там, все-таки ушел, вылетело, Ракитский или нет?
Ракитский, да, клуб объяснил это все в связи с семейной ситуацией, с личной, ну, мы все понимаем, да, о чем идет речь. Ракитский, как мы знаем, до этого играл за донецкий «Шахтер». Клуб пошел навстречу, учитывая заслуги, не стал чинить препятствий. Как говорится, по обоюдному согласию сторон, контракт расторгнут. Но тут, по-моему, излишне что-то объяснять дополнительно. Все и так понимают.
Да, но вот если вернемся на секундочку к Крыховику, а чем обусловлен? Ну, просто человек вот так считает, или, ну вот тоже, так сказать, мы же все время слышим, что спорт типа вне политики, но какая ему разница? Ну, например, играя в клубе «Краснодар», да, но что происходит? Ну, по большому счету, ну так, он получает деньги и должен выполнять свою работу.
Ну, вы понимаете, вы сами же вот только что очень верно заметили, типа вне политики. На самом деле он давным-давно является частью политических процессов спорта, я имею в виду, и в частности футбол. Каждый человек имеет право на собственную точку зрения. Кто-то считает, что он профессионал, спорт вне политики на самом деле. Есть контракты, я его выполняю. Кто-то, как Крыховяк, что называется, не могу молчать. Не можешь молчать, ну окей, держать тебя здесь никто не будет, скатертью дорога.
Да. Я бы еще задал вопрос по поводу «Спартака», так сказать, от себя лично. На ваш взгляд, есть шансы у московского клуба участвовать? Они же собрались оспаривать вот это незаконное, так сказать, их лишение права выступать в Еврокубках. Есть ли шанс, на ваш взгляд?
Вы знаете, с большим сожалением вынужден констатировать, что эти шансы стремятся к нулю. Бороться нужно, использовать все возможности легальные, юридические для отстаивания своих прав нужно. То, что решение последует в пользу спартаковцев, к сожалению, есть большие сомнения. Опять же, мы возвращаемся здесь к вопросу о том, какой спорт вне политики. КАС, который будет принимать это решение, наверняка не в безвоздушном пространстве живет, наверняка на судей КАС оказывается давление, я имею в виду не кем-то конкретным, а сама ситуация на них давит, они люди западные, выводы напрашиваются сами собой. Увы, увы.
А еще одна новость спортивно-политическая. В общем, 2 миллиарда фунтов стерлингов, по словам швейцарского бизнесмена, клуб «Челси» должен Роману Абрамовичу. Но у клуба денег нет. И теперь получается, что тот, кто будет покупать «Челси», должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму.
Я тут немного запутался, сейчас с вашей помощью найдем ответ. Потому что вот только что стало известно, что Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». Но, значит, этот миллиардер швейцарский говорил о 2 миллиардах фунтов стерлингов. Сейчас британские СМИ сообщают, что он выставил на продажу и хочет получить за клуб 4,82. В общем, почти 5 миллиардов евро. Как вы оцениваете, ну, во-первых, такую сумму?
Ну, я вам так скажу. Есть прекрасный немецкий сайт Transfermarkt, очень объективно оценивающий стоимость игроков. Но при этом, когда происходит какая-то сделка и существует несовпадение с оценкой этого сайта, это и является истинная цена на футболиста. Ну, то есть оценивать можно как угодно, а вот то, что написано в трансферном контракте, то и есть стоимость. Абрамович вправе просить за свое детище хоть 6 миллиардов, хоть 7. Вопрос в том, за сколько он будет продан. Но учитывая, какой это мощный актив в спортивном смысле, и в инфраструктурном, ведь стадион, база, это ведь тоже все входит. Я думаю, что на самом деле цена-то адекватная. Потому что Леонид Арнольдович Федун, точнее, его младший брат, член совета директоров Андрей Арнольдович Федун, года два назад в интервью мне сказал, что тот, кто хочет купить «Спартак», пусть готовит миллиард евро. Ну, «Спартак» не «Челси», хотя инфраструктура тоже достойная. Но вот вы можете посчитать, 4 с лишним миллиарда за «Челси», наверное, это как раз адекватная цена.
Ну да, 4 «Спартака», по большому счету, да, при том, что «Челси» в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов.
Да.
Слушайте, а вот болельщиков-то вообще кто-то, ну, будет спрашивать. Болельщики же, насколько я понимаю, очень любили Романа Аркадьевича. Он поднял этот клуб и создал, собственно, из него победителя Лиги чемпионов и кубка Суперкубка, в смысле, обладателя в прошлом году. Но, мне кажется, достойно ведь руководил клубом.
Слушайте, ну давайте говорить прямо и откровенно. Совершенно очевидно, что Абрамовича из английского футбола выдавливают. Ну, теми или иными способами, или сама ситуация выдавливает. Не суть, но он оттуда выдавливается. И что бы ни говорили болельщики, как бы они его ни любили, ну, человеку что, просто взять, развернуться, уйти, не получив ни копейки, столько вложив?
Нет,
тут конечно, вот в чем вопрос. Болельщики, я не сомневаюсь, что как минимум их значительная часть, конечно, переживают и этого не хотят, потому что, ну, они на него молились. Он действительно поднял от середняка АПЛ к грандам всеевропейским, даже всемирным. Но вот так складываются обстоятельства, увы.
Да, все спасибо большое. Все разъяснили, действительно, спасибо. Все по полочкам. Зам главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин был с нами на прямой связи. Мы еще успеем одну историю обсудить, но уже между собой и без паузы. Россию могут исключить, откуда бы вы думали, из Всемирной туристской организации.
Впервые в своей истории 8 марта в Мадриде она рассмотрит вопросы о приостановке членства России в своих рядах из-за ситуации На Украине?
Да ты что?
Да. Об этом говорится в заявлении структуры.
Я думал, из-за коронавируса.
Да. Нет. То есть произойдет это впервые. Значит так, могут исключить. Я также так думаю, скорее всего...
Исключат, да.
Надо ли переживать туристам? Пожалуйста, член Президиума Альянса туристических агентств Александр Маркчан по этому поводу.
Просто не будут принимать наши правительственные делегации на официальном уровне, вот и все. А что касается простых работников туризма или простых туристов, да, в основном, то они как ездили в Египет там или в Турцию, так же и могут продолжать ездить. Поэтому это больше, скажем так, протокольное мероприятие, чем коммерческое.
Организация... Но это же, прости, пожалуйста, это же двустороннее в смысле движения, но чтобы иностранные туристы имели возможность приезжать к нам, сказал я и посмеялся, и российские туристы выезжать.
Нет. Это вообще туристов не касается. Угу. Это касается чиновников, которые на бюджетные деньги зачем-то принимали участие в мероприятиях Всемирной туристской организации. Все, не будут принимать. Я рад. Рассмотрит запрос, значит, Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины о приостановке членства России в ВТО. Тоже мы должны знать своих героев.
Да. И Гватемала. Нет, этих-то мы знали всех. Ну, Словения теперь... там под вопросом, но еще и Гватемала.
Кто не знает, Гватемала — это страна в Латинской Америке. Там на перешейке такая маленькая-маленькая. Такая.
Столица?
Я не знаю.
И я тоже не знаю. Но она против что того, что Россия в вот этой Всемирной туристской организации.
Против.
Да, но это все, что мы должны знать о Гватемале, мне кажется. Спасибо большое. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, прямо по курсу новости.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».